Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Хроники». В студии я, Анастасия Аношко, и наши сегодняшние гости — Юлия Долгова, доцент кафедры телевидения и радиовещания МГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Сегодняшняя наша программа посвящена российскому телевидению 90-х. Мы отталкиваемся от новостного повода. Это убийство Влада Листьева, 25 лет со дня убийства. Несколько фильмов вышло как бы конкурирующих между собой в какой-то степени, но они пытаются разобраться, но общее резюме там такое, что никто ничего не знает. Все молчат. Ну, в целом, заказчики не найдены, ничего не известно. Давайте обсудим, значит, из чего родилось это наше новое телевидение, которое уже с тех пор, кстати, претерпело тоже какие-то метаморфозы.
Ну, знаете, если не заниматься конспирологическими теориями, да, искать заказчиков, а говорить просто о телевидении, то, конечно, телевидение, новое телевидение, оно рождалось обычным путем, да, вследствие определенных технологических факторов, политэкономических факторов. И вот на мой глубокий взгляд, эти технологические факторы начали складываться еще в начале 80-х годов, потому что если посмотреть на западное телевидение того периода, то как раз в этот период там происходит бум кабельного спутникового телевидения. У них начинают активно развиваться специализированные каналы, да, CNN, Animal Planet. Нас это, конечно, обошло, но Олимпиады 80, серьезное перевооружение Останкинского телевизионного центра уже стимулировало активно развитие других передач на нашем телевидении. А там еще «Смерть Брежнева», и вот появились новые программы. Ну вот,
Тогда появились 80-е годы программы?
Слушайте, в 82-м году. Первые, вот есть такое убеждение, что, значит, первые телевизионные мосты появились в 85-86 году. На самом деле, первые попытки, из-за того, что уже подешевела эта спутниковая связь, первые попытки организовать телевизионные мосты с Соединенными Штатами появились как раз в 82-м году.
Давайте поясним. Телемост – это сеанс одновременного ведения эфира. Правильно,
да,
я понимаю?
Значит, ну вот в таком обывательском обиходе под телемостом часто понимают вид передач, который был активно развит, популярен в 80-е годы, когда две аудитории, российская и западная, там, американская, европейская, разговаривали в прямом... Ну, не в прямом эфире, конечно, не разговаривали, но вот имели
все
возможность пообщаться.
А там было прямой? Там был прямой? Нет, это важно.
Нет,
там тоже
нет,
под запись.
Везде под запись, причем каждый смонтировал свою версию, причем они тоже ее широко не показывали, а показывали там по каким-то, на каких-то мелких станциях. У каждого из страны была своя версия, безусловно, хорошо смонтирована.
Мы все-таки с западными странами развивались, в этом смысле шли разными путями. Ну, вот развитие того, что мы называем журналистикой, ну и тележурналистикой отдельно, наверное, если это можно так вообще назвать. Вообще телевидение, какая часть телевидения составляет, ну, на какие доли оно там, 80-е сегменты делилось, там, информационная, например, служба, то есть это новости?
Нет, конечно, вы совершенно правы. Значит, телевидение было совершенно другим в 80-е, потому что в 80-е было максимум 5 каналов.
И серьезно... У нас.
Да, да, да. А у них как раз развитие кабельного спутникового телевидения, и количество каналов, да, стало увеличиваться достаточно быстро. А у нас это явление появилось только в 90-х, в конце 90-х, ну, вот в связи как раз, да, с изменением политического устройства в стране, ликвидации гостелерадио СССР. Ну и, на самом деле, увеличение количества каналов, ну, наверное, мы можем наблюдать только в конце 90-х, когда бизнес начал осваивать, да, вот в 80-е были 5 каналов в метровом диапазоне, да, такие технические термины, а в конце 90-х начали осваивать дециметровый диапазон, плюс появились так называемые сетевые каналы, вот то, что существовало до последнего времени, когда была главная компания здесь, в центре, и она заключала партнерские соглашения с компаниями в регионах, и они транслировали похожий контент. Да, по такому сетевому принципу распространялись СТС, ТНТ, РЕН-ТВ.
Это уже 90-е.
Ну, конец 90-х.
Кабельное телевидение, да? Когда у нас появилось? Ну, в крупных городах.
Значит, кабельное телевидение считается, что начало активно развиваться в начале 90-х. В в городах, естественно, потому что кабель проще прокладывать в городах. Но считается, что это как раз кабельные компании были первые частные компании кабельные. И на самом деле среди этих их было огромное количество. И среди них было, на самом деле, очень много недобросовестных, просто которые зарабатывали деньги на пиратском видео. Да, они покупали, да, тогда видеомагнитофон, какие-то старые кассетки с американскими фильмами, продавали это все подписчикам и пытались зарабатывать на этом деньги. Выжили те, которые пытались создавать какой-то свой продукт, и постепенно из них появились крупные региональные телекомпании, которые, в общем, многие из них существуют до сих пор.
Что с информационным вещанием, если так вот возвращаться к новостной службе, которая очень специфическая все-таки была в советские времена, она работала за государственный счет, да, насколько я понимаю, и транслировала, и работала по какой-то схеме, которая вот сложилась, устоялась, там, новости с полей и так далее.
Да-да-да, вы знаете, это было очень интересно. Они работали по схеме. Сначала, значит, позитивчик внутренняя политика, позитивчик экономика, потом новости из соцлагеря, загнивающий Запад,
да.
Спорт, культура, погода.
Блистало солнце на куполе Капитолия, но не радовался простой американец, потому что нечем ему было, не на что купить индейку к Дню Благодарения. Ну, что-то такое. Эти все, кстати говоря, обороты, если кто любитель большой, да, они до сих пор еще кое-где живут. Это российская газета периодически прям оттуда прям веет. Это удивительно. Я даже однажды стала интересоваться, какого возраста журналист, который подписывается, и это оказался молодой человек, я не знаю, то есть он видимо, просто, может быть, любит эту подачу или такое вот преломление. Но это выглядит... Сейчас это выглядит юмористически, карикатурно, на самом деле. То есть, если ты знаешь, и ты видишь в этом эту связь, тогда это было единственное возможное представление. В этом смысле была ли, жила ли какая-то настоящая информационная жизнь на самом деле?
Слушайте, я бы все-таки ушла, с 80-х можно проводить...
На 90-х,
да.
Сразу 90-х.
Кинем мостик, да. Все-таки это телекомпания НТВ, да, 93-м
году.
Первое.
Что это такое? Расскажите для наших слушателей, потому что обыватель средний, конечно, на самом деле, не сильно отличается. Вы знаете, вот у меня есть в памяти, что было каких-то, три канала, которых там щипцами ты переключал. Потом вот это что-то произошло, и все равно главных осталось 3-4 канала, в моей голове. Хотя это 90-е годы.
Это технологические факторы, да.
Да, да. И среди них возник НТВ с этим зеленым своим шариком. Что это такое было?
НТВ – это один из первых частных телевизионных каналов. Причем изначально они возникли просто как несколько программ. Сегодня итоговую программу они делали вот эти две программы на пятом канале, то есть это пятая кнопочка. И на самом деле достаточно... И это были альтернативные новости. Во многом был альтернативный подход. В чем альтернативный подход? В том, что, в принципе, новости строятся, исходя из тех информационных поводов, которые есть в стране. То есть если что-то где-то бабахнуло, произошло, то это будет первой новостью, об этом будут рассказывать. Да? Нет вот этой структуры, о которой мы с вами сказали. И, безусловно, знаете, очень интересно, они первые привносят в эту информацию стиль сегодня так популярный, это инфотеймент, да, когда мы не только информируем, но развлекаем. За счет чего развлекаем? На самом деле появляются, во-первых, из-за того, что вот интерес к этим сенсационным новостям. Где-то кого-то убили, об этом сразу рассказывают. Где-то там кто-то, что-то произошло такое интересненькое, об этом тоже рассказывают. Желтые темы начинают тихонечко появляться, но на самом деле не это главное. Подача, да. А НТВшники первые ввели обязательность стендапов, да, когда журналист находится на месте событий и рассказывает: да, я здесь нахожусь, вот тут за моей спиной горит самолет, я сам видит события, и у зрителя быстрее возникает эффект присутствия. Да? Лайфы, да, кусочки живой действительности, живым звуком, тоже они помогают зрителю оказаться, почувствовать себя на месте события. Но вот изначально две программы, постепенно они стали все более и более популярными у зрителей, несмотря на то, что на пятом канале они выходили. И считается, что во многом НТВшники способствовали тому, что рейтинг Бориса Николаевича Ельцина к 96-му году, к его переизбранию, опустился до 3%. Да, там, это освещение первой чеченской кампании, когда НТВ сильно критиковала официальную власть за те военные действия, которые вела власть в Чеченской республике. Вот. И, соответственно, вот Ельцин с 3%.
То есть это была настоящая, в прямом смысле слова, независимая команда, которая существовала, давайте вернемся к... Этот процесс очень дорого стоит. На самом деле, содержание этих людей, эти технологические новинки, там все эти... Это частота, возможность, да, ее занимать, эту частоту какую-то. Они же в какой-то момент получили вот этот вот...
Нет, это вот вообще веселая история, потому что сначала они опустили рейтинг Ельцина до 3% так. в феврале 96 года. Потом все-таки те, кто их спонсировал, да, банкиры, Гусинский, договорились о том, что Ельцина все-таки мы пересбираем, потому что альтернативы Ельцина mm-hmm. нет. И НТВ впереди всех пошло пересбирать Ельцина на второй срок. И уже за то, что они помогли переизбрать Ельцина в 96-м году, осенью этого года, они получили 4-й метровый канал.
А, вот интересно. Хорошо, значит, это были спонсоры. То есть откуда-то вот на сломе вот этого, на разломе Советского Союза и возникновения там современной России были люди, но это ни для кого не секрет, там, которые оказались в нужном месте, там, в нужное время и нашли получили деньги, ресурсы. Да? Да, получили ресурсы там и даже умели ими как-то управляться, и более того, стали активно участвовать в политической жизни. Мы все эти фамилии знаем, там, Березовский, Гусинский, да. Гусинский. Кто еще, кстати? Давайте мы...
Ну, основные Березовский и Гусинский.
Ну, два человека, на самом деле, получается.
Это семь их там было, на самом деле. Потанин. Да.
Потанин.
Семя Баркирщина.
Семя Боярщина.
Да. Да.
Банкирщина. И, значит, они, получая этот ресурс, они его направляли в том числе и в интересах вот развития своих...
Как слушайте, бы, ну это конец, да, 90-х, после 96-го, когда они поняли, что, да, можно снова управлять населением благодаря средствам массовой информации, стали направлять. Но на самом деле вот эта первая половина 90-х, она была очень идеалистичная, да, вот эта история с убийством Листьева,
вот
реформой.
Что на самом деле произошло? Ну, как было оно устроено? Все-таки телевидение приносит доход. Это же очень богатое, вот из всех медиа, я вам как человек, который вот уже... Пром лично видел. Это самое, ну, дорогостоящее и в то же время самое богатое звено.
Но мы с вами сказали, да, что первые частные компании появились действительно как маленькие кабельные в регионах, да, и вот государство достаточно долго не решалось акционировать главную кнопку, первый канал. Но и это обсуждалось в преддверии выборов 96-го года, как лучше их, как его акционировать.
А что такое акционировать? Сделать частным?
Ну, да, сделать частным, да, все-таки добавить деньги, потому что после того, как, да, преобразовали Гостеля Радио СССР, это структура, которая отвечала за телевидение в советский mm-hmm. период, была некая государственная телерадиокомпания «Останкино», которая стала загибаться, грубо говоря, к 1995 году, потому что появилось большое количество маленьких частных компаний, которые стали с ней очень успешно конкурировать. Да? Тот же самый вид Влада Листьева, производить контент, продавать его на то же самое государственное телевидение и на этом хорошо зарабатывать. И очень много обсуждалось, как же, что сделать с первой кнопкой. И было большое количество идеалистов, да, в хорошем смысле идеалистов, которые хотели сделать это общественное телевидение. И вплоть до того, что когда это обсуждали осенью 94 года, вот кто-то из участвующих в обсуждении сказал, ну, ребят, да, хорошо, мы сделаем это общественное телевидение, найдем честного парня, назначим его генеральным директором. Через сколько дней убьют этого честного парня?
Ну, а его... почему? Вот, слушайте, мне на самом деле не очень понятна одна вещь. Гостелерадио и государственные каналы мне понятны. Просто государство, бюджет финансировало их, там, содержание, их работу.
Да.
Появляются богатые люди, у которых есть ресурс на то, чтобы нанимать там студии или давать деньги на производство продукта, на самом деле, тем же выходцам из тех же редакций и навещаний и так далее. Они что-то делают, это успешно, допустим. А в какой момент возвращаются эти деньги? Телевидение это прибыльное тогда было дело или только расходное? Мне вот это не очень понятно. Если это прибыльное дело, и почему должно убить следующего назначенного?
Нет, значит, там история в том, что три формы, да, у нас есть, да, с точки зрения программной организационной модели, частная, государственная и общественная. Первая кнопка считается, что она как минимум либо прибыльная, либо позволяет сильно влиять на умы населения. И здесь не а общественное телевидение – это несколько идеалистическая модель, то есть которая не зависит ни от власти, ни от бизнеса.
Краудфандингом бы она должна была бы финансироваться, по идее, да?
Да, общественное благо такое, да?
Да?
И, соответственно, очень многие сомневались, что это реализуемо, да? Ну, там есть в форме BBC, NHK, но все равно оно там не совсем тоже в идеальном варианте. А у нас, представьте, лихие 90-е, и мы пытаемся создать это общественное телевидение. Поэтому, ну, здравые умы говорили, да, найдем честного парня, поставим его в наши лихие 90-е, да, через сколько дней
его... А почему его должны быть? Кто бы мог бы такого вот честного парня убить?
Ну, тот, кто заинтересован, наверное, в том, чтобы все-таки телевидение могло влиять предприятию приносить прибыль. Хотя не факт, что его убили именно из-за этого. Да, версий это огромное количество.
Да. Там продажи рекламы, какого-то, вот чисто хозяйственные какие-то мотивы тоже, я слышала, что такие варианты есть.
Да, так как общественное телевидение, оно не может показывать рекламу. И первый его из декретов был в том, что, значит, мы запрещаем всю рекламу на Первом канале. Но так как оно общественное, оно рекламу показывать не может. Да, первое, что он должен был сделать, он это и сделал.
Если мы сразу сейчас перенесемся внутренним взором из 90-х сюда, сейчас к нам, в текущее время.
Давайте попробуем.
Мы увидим, что у нас, например, есть общественное, некое общественное телевидение. Насколько я понимаю, оно финансируется из бюджета.
Да.
Плюс у них, насколько я помню, была какая-то кнопка пожертвовать, по-моему, была. Она сейчас есть, я бы ее на их месте не убирала, но очевидно, что тогда никто не жертвует, но потому что они делают продукт. У меня коллеги там просто работали, и я Воленс-Ноленс там в ленте, где-то они там шарят свои сюжеты, я на них смотрю, вот на тех же самых классных живых коллег, которых я знаю классными живыми, очень там умными и продвинутыми, они делают какую-то скукоту, невыносимую, причем неинтересные там темы и так далее. Я заглядываю на страничку общественного телевидения, там я вижу целую галерею портретов руководства, огромную, там скролл надо несколько раз сделать, телеканала, да, там какой-то, значит, совет в главе этого.
Да. Это обязательное условие. У них должен быть наблюдательный совет, который следит, чтобы никто на них не влиял. Поэтому это обязательное условие. Они не могут без этого.
Какой-то
галереи.
Старый, значит, мастодонт там возглавляет. Это все управляет этим всем. И для нас очевидно, там рейтинги я не видела, но маленький, я думаю, что они близки к нулевым. Оно есть. Оно, правда, ему и пока не удается вот этому. Но государство дает, пожалуйста, возможность. Вот есть канал, есть частота. На самом деле никак не удается стать классными, стать интересными. И вопрос у меня возникает. Мы сейчас медиарынок нынешний, да, и телевидение, при этом рассеянная аудитория. Если Сергей Доренко говорил, что я знаю, что я выхожу вечером, там, итоговая программа, и меня смотрят там 70 миллионов, а это там сколько-то там процентов все видят, и то, что я говорю, все слышат, то уже сейчас это никогда
Доренко
не так.
Доренко был все-таки немножечко не такой, не очень этичным товарищем. И, в общем, можно, конечно, радоваться, что у него были большие рейтинги за него, да, но, к сожалению, не совсем корректно.
Но он всегда был последовательный, никогда там не... Он делал то, что там ему, видимо, предлагалось в разных вариантах, но в рамках собственных договоренностей он, насколько я понимаю, их никогда не нарушал. Но за ним закрепилась слава, он очень удивлялся, кстати, до последнего. Почему?
Знаете, да, рассказывают историю про то, что Доренко сначала работал на телеканале НТВ у Гусинского, и его задача была мочить Березовского. И Березовскому так понравилось, как он его мочит, что, извините за слово, да?
Сейчас уже,
что его перекупили на Первый канал.
Ну, может быть, такое, да. И они там друг друга очень хорошо понимали, вместе там работали какое-то время. Вот. И Сергей, кстати, он говорил, что никогда не брал никаких левых денег, он так говорил, и он не понимает, почему за ним закрепилась слава продажного, при том, что схема, в которой работал он, то есть у него была легальная, который оплачивал его работу, она и работала абсолютно для всех остальных крупных там заметных телеведущих того
знаете,
времени.
Все-таки Доренко, конечно, был очень креативный пропагандист, и, я не знаю, там...
Но почему вот это вот как это, определение продажный прикрепилось к нему, он этого действительно не понимал. Я тоже пыталась у него узнавать это на таком личном частном уровне. Он говорит, я не знаю, я не понимаю этого. Ну, и потом, значит, он все-таки перестал там, значит, в телевидении участвовать, в общем, до известной степени. Остались другие персонажи, они у нас сейчас есть. У нас сейчас есть ВГТРК. Если мы посмотрим на ВГТРК, там очень-очень... Местами очень красивый, хороший набор. Там есть радиокультура, там есть телеканал «Культура», там есть, значит, я уже сейчас на память не вспомню, и в то же время там есть тоже новостная компонента, составляющая. Это вот новостная служба и ежеутренние там программы там Соловьева, которые там и тут, значит, и на телевидении, и на радио. И это государственная телекомпания. Каким сейчас образом изменились ли параметры, по которым набираются люди? Вот тогда, в 90-е, кто был? в этой отрасли, мог ли стать кто угодно. И сейчас все равно, насколько у меня сложилось впечатление, роль личного знакомства и случайности, она огромна до сих пор.
Слушайте, ну, мне кажется, роль личного знакомства и случайности, но она и в советские время
да, она абсолютно одинаковая. То есть люди, которые оказались там тогда, и которые и сейчас тоже самое.
Я хочу сказать, да, если возвращаться к 90-м и государственному, если говорить про государственное телевидение, то, конечно, государственное телевидение именно вторая кнопка, мы с вами сказали, проговорили про акционирование первой кнопки, государственное телевидение в 90-е было в очень плачевном состоянии, так как у государства не было ни интереса особого, а главное, не было средств это государственное телевидение содержать. И вот из всех каналов, да, первый НТВ, про который мы тоже вспоминали, и второй канал, самые низкие зарплаты были у журналистов как раз государственного телевидения. Самые скучные, зачастую затянутые сюжеты были у журналистов, были на телеканале «Россия-1». И уже когда в 2000-м с телеканала НТВ пришел один из топ-менеджеров, да, телеканал НТВ Добродеев, он уже почистил, сделал, реформировал эту информационную службу, и сегодня мы видим достаточно, да, говорят, телеканал НТВ распался, пропала команда профессионалов в 2000 году, что, безусловно, правда. Но эти профессионалы разошлись на другие телевизионные каналы и стали прививать культуру информационной журналистики на других каналах, да, на том же «России-1».
Кстати, с НТВ, с этим каким-то переходом и статусом, вы можете пояснить, на самом деле, НТВ как канал существует, насколько я понимаю?
Да,
я,
конечно.
Честно, вы смотрите телевидение?
Периодически, мне же полагается.
По работе. То есть у вас дома есть там что-то, через что вы смотрите?
Да.
Даже
да.
Несколько телевизоров. Да. А есть люди, вот, которые полностью чувствуют себя актуальными и в повестке, но уже без телевидения. Это абсолютно не необходимо. Если раньше это был единственный, до известной степени, кроме газет и радио, способ.
Вы знаете, это вопрос,
нет.
А вот откуда, да, на самом деле, брать новости?
Да, откуда их брать?
Да.
Все равно база, и это я как человек, который видит, как это происходит, она находится, самая база, это на информагентствах.
Да, ну вы журналист, да? И поэтому вы берете новости.
Я вижу доступ,
да,
платный.
Вы берете новости в информационных агентствах. Но с другой стороны, вот просто сегодня мы говорим, что большое количество альтернативных источников информации.
Да.
Я не за то, чтобы смотреть телевизор и узнавать новости только по Первому каналу, дело не в этом. Ну, допустим, телеграм-каналы.
Да.
Значит, раньше было такое понятие в той же западной журналистике, как гейткипинг, страж-врат. То есть журналист как страж-врат, который не пропускает неправдивую информацию, всевозможные фейки. Вот зачастую в этих новых источниках информации журналист вот не выступает как этот страж-врат, который дает зрителям, слушателям только правдивую информацию.
Это проблема.
И у Дорянко тоже была такая проблема, потому что так как ему заказывали музыку, то он давал ту информацию, которую заказывала ему, да, его хозяин, его олигарх.
Но это же все равно была
степени.
Правда, да? Он мне говорил,
слушайте,
что...
Ну, он говорил, Лужков саентолог. Ну, какая правда? Потом он говорил, Лужков убийца. А, знаете, если посмотреть на его некоторые программы, в какой-то программе он доказывал, что Лужков это дюймовочка. Весело так доказывал.
Ну, разве это не прекрасно? Нет, ну, я понимаю, да. Ну, про дюймовочку особенно хорошо.
Да.
Но что мне говорил Сергей, в частности, я тоже задавала этот, ну, в общем, вопрос, откуда он брал какую-то информацию, мне казалось это удивительным, потому что это же такие там за высокими заборами какие-то дела происходят. Как ты, журналист, узнаешь? Он говорит, ты знаешь, когда ты вот эту роль занимаешь, ну, тебя все воспринимают как такого вот оппонента, тебе начинают нести люди сами, и у меня в кабинете, говорит он, там на момент к увольнению стояла какая-то стопка компромата на там,
Часть из них, которая была правда, некому было
разобрать даже. То есть там, может быть, было много всего интересного, просто никто уже не узнает, потому что не хватало времени операционного на анализ. Вот. Поэтому тут, да, вопрос. Мы говорим про это как про проблему, и это действительно так, но, очевидно, есть целые СМИ, которые специализируются на таких полумистических или там каких-нибудь конспирологических, условно говоря, сюжетах, которые очень развлекают и занимают часть аудитории, действительно.
Ну, да,
там
да,
какой-нибудь
да, да.
РЕН-ТВ с рептилоидами, это прям вот
такой
классический пример. А что они делают, ТВ-3? Это кто?
ТВ-3, ну, тоже мистический канал.
Они
у него они позиционируют позиционирует себя как мистический канал.
Под тревожную там, как музыку, там, значит, да, «Тайна озера», какого-то Гитлер хотел
кристалл. Да, популярные форматы докудрама, когда мы на основе каких-то...
Первый раз такое слышу, хорошее выражение. Докудрама, я поняла, о чем вы.
Это термин, на это самом деле.
Когда под тревожную музыку тревожный голос зачитывает...
Нет, когда, значит, на основе каких-то документальных материалов, плюс немножечко художественного вымысла, реализуются какие-то вот проекты, либо видеофильма, там, «Час суда» тоже считается докудрама. Да? Ну, а обычно разыгрывается актерами и очень большое количество мыслей.
Но получается, что это тот формат, который, кстати, не только у нас процветает, он востребован аудитории.
Но он востребован во многом потому, что он, его интересно смотреть. Это вот тот же инфотеймент, про который мы с вами говорили, потому что, да, сегодня журналисты стараются рассказывать о проблемах интересно. Да, и поэтому журналист берет документальный материал и преобразует его с помощью средств художественного кинематографа. Получается вот такой формат.
Юлия Долгова, доцент кафедры телевидения и радиовещания МГУ. У нас сегодня в студии говорим о телевидении 90-х, и на самом деле о современном тоже. Вернемся после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Юлия Долгова, доцент кафедры телевидения и радиовещания у нас сегодня в студии. Говорим о телевидении 90-х, как бы отталкиваясь от убийства Влада Листьева. Но мы, на самом деле, намного интереснее говорить о том, что сейчас и куда все это пойдет, да, развиваться, наверное, чем про то, как это все было, потому что как это все было, более-менее, ну вот уже оно сложилось, и все уже имеют свое представление, те, кто жил, особенно в те времена, что-то такое видели, слышали, чувствовали и помнят. А вот формат настоящего, например, расследования в России сейчас, он существует или нет? Журналистского расследования.
Слушайте, вы так задаете.
Ну, мне интересно, вопрос, как это воспринимается вообще на поляне, вот на этом поле.
Ну, все-таки у нас сейчас говорят про то, что телевидение достаточно, большинство каналов так или иначе опосредованно связано с государством. Тем не менее, журналистские форматы, форматы журналистского расследования присутствуют, да. Ну, что мы понимаем под журналистским расследованием, да, когда журналист идет и пытается найти правду жизни. Но журналистское расследование – это во многом аналитический формат, да. Есть автор, расследователь, который, у которого, в принципе, в тот момент, когда он собрал весь бэкграунд, уже есть какое-то представление, как оно все может быть. И поэтому, ну, во многом эти журналистские расследования могут быть и тенденциозно.
Да, но вот насколько я поняла, когда там наши... Ну, есть такие все пропальщики, да, такой жанр, когда все пропало. Все пропало, здесь ничего нет, ничего, все куплено и так далее.
Там
а потом другие
самое.
Говорят, да, а там то же самое, на самом деле, вы посмотрите, они все тенденциозны, все каналы где-то какой-то имеют интерес.
Вы знаете, это наш идеализм. Вы понимаете, так как мы жили в этом государстве там 70 лет, и мы привыкли, что государство от нас скрывает. Мы привыкли, что нас заставляют говорить то, что нам указали сверху. И мы в 90-е как раз пытались от этого уйти и пытаться стать лучше,
но
чем все. Ну, да.
Но ничего не вышло. Но все-таки вот...
Но есть общественное телевидение, да?
Но общественное телевидение. Слушайте, я хотела туда в какой-то момент, я всерьез рассматривала для
смотрите,
себя...
Смотрите, но оно другое. Вот мы говорим, общественное телевидение, там его ругали за то, что там финансируется из государства. Этот наблюдательный совет назначил государство.
Оно сладко-мармеладное, оно неинтересное очень.
Оно вообще просто другое, да, там, не знаю, про региональные проблемы оно много рассказывает. Смотрите, у нас огромная страна, какие телеканалы у нас рассказывают про регионы? К сожалению, на мой взгляд, вот надо рассказывать про регион, потому что страна-то большая. Рассказывать только общественное телевидение. Ну, не всегда интересно, денег нет, в конце концов, да. Может быть, кадров нет нормальных, потому что, ну, зарплат нет нормальных. Ну, может быть, надо вложиться олигархам тем же, попытаться сделать действительно интересное телевидение на благо общества.
Олигарх. Ну, у нас, кстати, говорят,
будет зависеть,
что у нас
тогда
нет олигархов
бизнеса,
больше.
Да, да.
Да, оно будет зависеть от бизнеса, там будет конфликт интересов.
Да. Полка двух концов.
Вопрос у меня такой, самое интересное, это, ну, мы не будем спорить, наверное, всем понятно, что аудитория телевидения уже не такая, как там была в 90-е, она более раздроблена. Она есть?
Говорят, телевидение смотрят женщины, в основном 50+. Все гоняются за мужчинами, такого,
да,
нормального возраста.
Да, платежеспособными, чтобы рекламу продавать. Да. В этом смысл, да, чтобы была независимость, потому что у тебя есть аудитория, ты продаешь внимание аудитории рекламодателям и получаешь за это деньги. Это идеальная модель.
Телевидение другое, но и во многом с точки зрения смотрения. Потому что сейчас телевидение, оно доступно везде, на любых девайсах, в любом месте ты можешь посмотреть телевидение. Поэтому я бы не стала говорить, да, с той же концепцией «все пропало», что телевидение умирает. Да. Наоборот, его стало больше.
А как же долги. Ну, вот мне, честно, тревожно читать Первый канал, там у него какие-то задолженности, они перед компаниями, которые производят контент, вот этот привычный всем, на который люди там приходят вечером или когда они там включают.
Долги у Первого канала были в начале 2000-х, когда канал принадлежал Березовскому. Потом там сменили собственников, долгов вроде как не стало. Сейчас снова говорят про долги. Может, опять что-то поменяется
на Первом канале? Это не признак того, что это там прям какой-то глубокий кризис. Вы думаете, что... Вот помните, это в «Москва слезам не верит», когда там телевизионщикся, там одно сплошное телевидение будет, ничего не будет. И вот нет, на самом деле, ни книжки не умерли, театр не умер, когда там появился
все
кинематограф.
Живо, да.
Все живо, может, не
знаете,
так.
Знаете, мы можем посмотреть на прессу, да, ведь перед тем, как вот эта история случилась с телевидением, когда телевидение стало отвечать на вызов конкуренции с интернетом, та же история случилась с прессой, она случилась раньше, да. Люди перестали покупать печатные издания, стали смотреть их в интернете. Но наиболее продвинутые издания пытались аккумулировать свое производство, вот эту медийную платформу. Сейчас, в принципе, там ведущие издания все равно выжили, да, тот же «Коммерсант», я не знаю, «АИФ», «Московский комсомольец» успешно как-то выживают и существуют. Да? Не в том формате, как это было даже в те же самые 90-е. Поэтому телевидению сегодня предлагается сделать то же самое. Если посмотреть на коммерческие каналы, которые активно думают о прибыли, да, в первую очередь, допустим, СТС, ТНТ, может быть, даже «Пятница», они активно развивают другие способы доставки контента до зрителя. Да? Всевозможные мобильные платформы организовывают, всевозможные приложения для смартфонов, когда ты не просто можешь смотреть телевизор, но и одновременно отвечать на какие-то вопросы в приложении, которые ты загрузил к себе на телефон. Да? Получается двухэкранная история. Поэтому, ну, я...
Ну, то есть они идут, как бы, они остаются, по сути, как бы телевизионными, но они просто идут в новые гаджеты.
Да, они активно осваивают новые способы доставки. Даже появилось сегодня, его тоже измеряют уже, такое понятие, как Big TV, да, телевизионный контент, который доступен на всех платформах. То есть не только через классическое телевидение, но через мобильные гаджеты, через интернет и так далее, и так далее.
Big TV. Но вот как вам кажется, идея того, что есть, еще появился целый класс индивидуальных вещателей, ну, как мы их называем, блогеры, и в Инстаграм, ну, для нашего маленького русскоязычного мира замкнутого, это там Инстаграм, какие-то звезды, абсолютно периодически в новостях выскакивает имя, которое ты никогда не слышал, а выясняется, что это какой-то блогер, у которого там миллионы подписчиков, просто на его канал миллионы, а он там, ну, а с ним что-то произошло, поэтому мы его видим в новостях. Или там YouTube, люди ведут в индивидуальном порядке. Это, с одной стороны, рассеивает тоже внимание, отвлекает, потому что 24 часа в сутках ты не можешь телевизор и блогер смотреть. Ты что-то выбираешь все равно в этом смысле. Но
победят ли они телевидение?
Да.
Ну, не знаю. Ну, на самом деле, здесь я бы все-таки как представитель...
журфак им был.
Да, журфак. Я бы так несколько посетовала про культуру речи этих блогеров, которые часто, к сожалению, употребляют нецензурную лексику. И, к сожалению, вот... то мы не можем говорить о том, что смотреть этих блогеров позитивно, да, для нашего телезрителя. Хотела все-таки прививать зрителю культуру речи.
У вас живо вот это, да, чувство, что речь должна быть правильная, четкая, и тот,
дело не в том, что четкая и правильная, но, в принципе, все-таки пропагандирует. Это же пропаганда в какой-то степени. Пропаганда нецензурной лексики. Когда дети смотрят этого блогера, который ругает матом, ну, есть большая вероятность, что через какое-то время тоже количество детей, которые ругаются матом, резко возрастет их. И так, сожалению, не так мало.
Знаете,
да?
Тут двоякая такая история. Вот когда мы купили дом в Новгородской области в 89-м году, в Новгородской области, в болотах, там от трассы пешком, даже дороги не было. Там, поскольку люди очень сильно матерились, местные жители, они так, ну, а это был как бы их способ быть. И в этом смысле, то есть без всякого телевидения ты в детстве, значит, это все дело узнаешь. Но сейчас, мне кажется, этого может быть даже меньше.
Телевидение все равно мы все-таки, да, некий стандарт, который мы смотрим, ориентируемся на него. Не хочется, чтобы люди ориентировались вот на этот стандарт.
Мы знаем, что телевидение преодолевало эти стандарты. Буквально вот за прошлый год, я помню, в начале, что ли, весной кто-то вот попустил слово, причем комментируя какой-то новостной сюжет, кто-то, я сейчас не смогу вспомнить точно, да. И вот какое-то слово проскочило, как у какого-то генерала в отставке, понимаете, но все его услышали, и это было удивительно, потому что все-таки это прорыв, потому что это новостная вечерняя там какая-то программа, и раньше этого не допускалось. Ну, то есть в каком-то смысле расхолаживание происходит на фоне блогерства, да, телевизионной вот этой культуры подачи. Чем ты проще, тем ты на самом деле, кажется, ближе.
Да, нет, знаете, по поводу того, что телевизионщики должны просто говорить со своей аудиторией, об этом говорили вот с зарождения телевидения, даже не 90-е, это 50-е, там, да? Ираклий Ларсапович Андроников прививал вот эту простоту общения с телевизионными зрителями. Но это же не значит, что матом-то мы должны ругаться.
Матом, ну, конечно, не должны. Но тут дело такое, да, там его можно, на самом деле, отправить на сервис сообщение о том, что тут нецензурная брань, и он фильтрами закроет, если ты ставишь режим определенный, то он фильтрует это. Мне раньше, кстати, было намного хуже. Буквально лет 7 назад по запросу «Белоснежка» вываливалась порнография. Ну, вот, когда ты пытался поставить мультик через интернет. Сейчас этого уже нет. Надо сказать, что в этом смысле техника идет...
Может, а все-таки классическое телевидение?
Вперед! Про классическое телевидение. Оно существует. Смотрите, люди должны платить за телевидение или нет? Ведь это самая честная модель. И тогда, если люди будут начнут платить, да, мы получим этот идеальное телевидение.
Ну, я пессимист. Наверное, я не очень верю в том, что даже если мы начнем платить, мы получим, да. То есть это какой-то должен быть процесс с трех сторон, когда люди начинают платить и хотеть хорошее телевидение. Люди должны захотеть это хорошее телевидение. Владельцы, контролирующие органы должны захотеть делать это хорошее телевидение. Профессиональная культура журналистов должна вырасти до такой степени, чтобы они создавали. Да? На самом деле, ведь журналисты тоже могут создавать, да, эти качественные продукты, которые интересны и полезны одновременно. Да? Но говоря про нас, про россиян, то у нас нет культуры платить за телевидение. То есть вот сейчас вот если добавить нам еще налог на телевизоры, конечно, туда, в Конституцию
еще
внести.
Ну, вообще за антенны Ростелеком или кому-то там мы платим, пока не догадаемся поехать отписаться от этой услуги. Там чуть ли не 123 рубля.
Мне кажется, мало об этом кто знает.
Да, никто не заботится о своих чертовых деньгах, которые он платит каждый месяц, не вчитываясь, за что, собственно, это все списывается. Там и радиоточки, оповещения тоже. Это до 100 рублей доходит платеж, на самом деле, каждый месяц. Я не знаю, там вот я недавно отписалась, потому что мне было написано...
Если предложить платить, то, конечно, да, мало кто согласится.
Да, но когда оно есть по умолчанию, обратите внимание, этого никто не замечает. Огромное количество. Я не знаю, сколько у них там сборы, не интересовалась. Но такой способ есть. Смотрите, но вот... Если такой вид телевидения же может вырасти из народа самостоятельно, то есть нет акционера, нет владельца, есть блогер, ну, который там делает хороший продукт, и он объявляет все-таки подписку. Но люди у нас действительно не любят платить. У нас есть такой пример. Это Юрий Дудь, который продает рекламу, захватив внимание, и стал как бы главным интервьюером страны в какой-то момент. Разве нет? Но этот феномен, он же вокруг себя может начать обрастать и вырасти в телеканал.
Может быть, теоретически, да. И говорят, что да, интернет, он предлагает... все-таки более свободные, демократические формы общения с потребителем. А даже, ну, так как на Западе, опять же, это явление появилось чуть раньше, там, один из исследователей западных, Генри Дженкинс, говорит, что появился культура участия, когда зрители, потребители, читатели создают свой контент, и таким образом вот этот контент более независим. Но критики-пессимисты, соответственно, Генри Дженкинса, говорят, что все равно на самом деле олигархи, которых у нас нету, и нигде, наверное, нету.
Но деньги где-то лежат, да, золото партии.
Деньги где-то лежат. Этот контент начинает использовать в своих целях. Все равно, как правило, да, и YouTube контролируется большими медиакомпаниями, и Дудь, да, начинает постепенно продавать себя и там делать, наверное, ну...
Но он продает пока все-таки рекламное время, да, делая, да, эти интеграции, да, которые, да, позволяют ему, но судя есть... по всему, снимать документальные фильмы, которыми он занялся, которые ему интересны, видимо. Пока. Да. Ну, как бы так вроде выглядит.
Будем, да, будем надеяться, что они независимые и не на чьи деньги.
Да-да-да, нет, да, но есть очевидно, что я среди там коллег тоже, когда вот этот пример там возникает вдруг, слышу иногда скептически.
Есть большое том, количество что... людей, которые заинтересованы, чтобы все эти информационные, коммуникационные потоки...
были соединены.
Были, контролировались, да, и направлялись в определенных интересах. Поэтому надеяться, что интернет совсем этого избежит, ну, это, наверное, маловероятно.
То есть телевидение, скорее всего, всегда будет зависимым от денег и от государства.
Телевидение очень мощный ресурс, поэтому во всех странах мира, как правило, оно очень централизовано.
До сих пор.
Везде.
И так и будет, скорее всего, вы так думаете.
Я думаю, да.
Угу, понятно. Телевидение. Что насчет объединения, глобальности? Она не происходит. Вот мы видим, что вроде технологические границы преодолены. Сейчас средства связи, вот эта коммуникационная,
да,
революция.
Да, этого не происходит, потому что большое количество противостояния, к сожалению, в мире. Договориться мы не можем. Поэтому создается международный канал с вещанием на чужую аудиторию. Опять же, это не только у нас, это везде. Который транслирует точку зрения той страны, в которой этот канал был создан.
Да, а кто желающий слышать, да услышит этот канал.
Но,
да,
вы знаете, вот интересный такой феномен, тоже раньше говорили, что зритель будет смотреть в основном канал, который нейтральную позицию высказывает. Да. А сейчас, значит, исследователи говорят о том, что зрители зачастую выбирают тот канал, который высказывает их точку зрения.
Сад, больше ближе им. Это вот Сергей об этом говорил тоже. Я, поскольку просто с ним долго работала, там многие какие-то идеи, вот он повторял многожды, и он говорил, что нельзя нашептать народу то, что он не хочет услышать. То есть тяжело. Он на самом деле...
Конечно,
в смысле,
да, стереотипы, установка. Говорю, очень хороший был специалист.
Невозможно, да, заставить людей. То есть можно как-то исхитриться и попробовать, но это, скорее всего, будет неудача. Но ты должен почувствовать, что люди хотят, и им это как бы преподнести, и тогда ты получишь серьезный отклик. Но это противоречит, такой парадокс получается, что пропагандировать невозможно. В действительности это значит это. Потому что пропаганда, что предполагает пропаганда? Что ты ориентируешь потребителя на, ну, как бы на свою сторону, да? Как бы
ну, его... Ты базируешься, да, на носишь их каких-то стереотипах, установках, немножечко поворачиваешь свою сторону.
Да, ну вот Сергей в какой-то момент говорил, что это на самом деле невозможно. Если люди не готовы повернуться, то они не повернутся. Ты можешь оказаться в проигравшей стране. Возвращаясь к началу, к 90-м, к тем временам, когда была такая вот... Вот, с одной стороны, анархии, наверное, это нельзя, да, назвать? Это не была никогда анархия.
Ну, давайте скажем была... анархия, да. Вообще было весело, да.
А вы принимали какое-то деятельное участие? Или вы так, как исследователь?
Все-таки
всегда?
Больше как наблюдатель. Там, как... На самом деле я училась в этот период. Стояла в очереди, когда убили Листьева, да? Вы помните, была большая очередь среди людей, просто обычных телевизионных зрителей, возложить цветы. Вот, люди пришли попрощаться с ним.
Ну, этого я не помню, но я вам рассказала за эфиром, но я так скажу, раз уж мы про Листьева тоже говорим, что когда Листьева убили, я еще училась в школе, я пришла домой из школы, а мама была дома, и она говорит, а тебе нравится Листьев? Это первый вопрос. Я говорю, да так, ну так себе. А она говорит, его убили. Я так прямо спуская рюкзак в прихожей там с плеча, вдруг как-то вот мне все-таки показалось, что это какой-то все-таки человек, которого я чуть ли там не каждый день видела, и, ну, это нет, плохо, что его
я
убили.
Я была уже студенткой факультета журналистики, и, конечно, все студенты пришли, опять же, попрощаться с Листьевым, но было и просто большое количество обычных телевизионных зрителей. Это тоже интересный феномен про Листьева, да, все-таки про Листьева и про 90-е. Листьев был журналист-международник, и он один из первых начал калькировать западные форматы и привносить эти форматы на наше телевидение. Да? Один из первых форматов, который он запустил, это вот «Поле чудес» до сих пор живущее, это «Калька» с французской передачей. Бедный Кубович,
у него низкая пенсия, поэтому он не может никак, я так поняла, закончить эту.
Это «Калька», да, знаете, французская передача.
«Колесо фортуны», да, конечно,
да, соответственно. В принципе, программы очень разные, поэтому к нам никто никогда иски не предъявлял. Потом была «Тема», общественно-политическое ток-шоу, похожее на ток-шоу Донахью. Mm-hmm. И, соответственно, передача «Актуальное интервью», «Час пик», вот, который он вел, когда его убили в тот период. Тоже это передача похожего формата, как Фил Донахью делал. Да? На Западе эти форматы уже активно развивались, а, соответственно, те журналисты, которые смотрели западное телевидение, могли легко их так брать и привносить на наше телевидение. Там женское ток-шоу с Юлией Меньшовой «Я сама», да, тоже появилось, да, в лихие 90-е. У нас не было такого формата, потому что, ну, в принципе, советское телевидение про проблемы женщин не разговаривало. Но тут появилась Юлия Меньшова, большая женская аудитория, и они начали уже вот эту женскую тематику.
Да, про «Кальки» и «Копи» мы прекрасно знаем, и там некоторые шоу еще совершенно официально там на весь мир продаются на локальные рынки. А у нас были свои собственные изобретения? Вы такие можете припомнить?
В 90-е?
Ну, например, в 90-е. Но если не в 90-е, то сейчас. Есть такие примеры, когда вот прям свои собственные?
Ну, на самом деле, в 90-е было, в принципе, много очень интересных идей, сказать там. Не всегда сказать, что вот это была «Калька». Например, была одна из первых частных производящих компаний, то есть компания, которая специализировалась на производстве контента. Mm-hmm. Да, вот «Вид» — это «Листьево», и авторское телевидение — это Малкин и Кира Прошутинская. У них было большое количество программ, которые были нацелены на взаимодействие со зрителями. Вот одна из таких программ — «Будка гласности». Да? Стояла будка на Арбате.
Недавно выложили видео, где можно было зайти и что-то сказать.
И даже не просто сказать, так как это очень было политизированное время. Обычно люди заходили, значит, что-то говорили про политический строй. Да?
Там тайминг был. Я видела недавно этот ролик. И там один был человек, который всех потряс. Там он не первый, а, ну, один из роликов. То есть как-то вот он в интернет попал. Очень
потом этот формат использовался в менее политизированном варианте. Тоже ставили будку, приходили люди, там поздравляли друг друга с Новым годом. Но вот эта вот будка гласности, это когда ты приходишь. Слушай, да. Ну, я думаю, что много, да, было, да, похоже на самостоятельно. Времечко и сегодняшко, народные новости. Тоже такая, мне кажется, такая наша идея. Как, значит, ведущие во многом тоже это информационная программа «Времечко и сегодняшко». По-моему, она шла, продавалась на телеканал ТВЦ. Во многом состояла из народных новостей. То есть люди, зрители присылали
User
новости.
User-generated контент.
Да, это 90-е, да, да, еще нет никаких смартфонов, на которые можно записать видео, прислать. Вот сейчас,
ну, наверное, до этого сам себе режиссер существовал, да, с этими,
да,
видео. Да.
Сейчас, наверное, реформировать этот формат вообще он мог бы...
Выстрелить.
Да, выстрелить и развиться, но, к сожалению... Его нет уже.
Ну, его нет, но как бы если он будет интересен, то...
Да, может быть, кто-то нас послушает.
Умельцы, да, сейчас нарежут, сядут там. И сейчас, знаете, вообще действительно технологический прорыв вот этот, он бескрайний дает возможности. Ты на телефоне записываешь... Вы смотрели формат Stories, который очень похож на теле, на самом деле, на телепродукты.
А народные новости было очень смотреть интересно зрителям, потому что это то, вот, что близко, что понятно, что то, что происходит рядом.
И никто не купит это. Ну, как бы можно под народную как бы замаскировать
что-то. Вы знаете, да, что первая проданная нами программа, это, конечно, «Дом-2». Да?
Нет, я не знала никогда. Это наша идея.
Это уже не 90. Да, это наша это идея, сейчас. Да, мы ее продали, да,
я
ее
помню,
купили.
Ксюша Собчак со мной, она училась на одном потоке, ну, на одном курсе, она там мало с нами общалась, с простыми смертными, но, тем не менее, она уже тогда была там звездой, и она размышляла, а принять ли ей предложение. Ей сделали предложение, когда мы заканчивали, это 2004 год. Угу. Ей предложили, она не колебалась, а мы все там, ее однокурсники, МГИМО тоже как бы искали, вроде начинали искать работу, и понятно было, что мы все были готовы, ну, примерно на все.
Согласиться,
вот, чтобы,
да?
Да, если бы там позвали, уже не важно, потом разберешься, там опыт хоть какой-нибудь 2 года, там чего-нибудь такое. Ну, совершенно другая логика действия, не то, что там сейчас люди. И вот она размышляла, все-таки она начала там сниматься, и вроде бы там такая сразу была реакция, фу-фу-фу, ну, какой-то части общества.
Да.
Но в то же время, да, тут надо было отдать должное, что не все дети знаменитых родителей были знаменитыми. В этом смысле она была Ну, таким self-made уже тогда. Это было понятно. И вот, кстати, перекидывая мостик от Собчак к Листьеву, я вспоминаю ролик недавно, тут он вышел, вы, наверное, видели, там Пивоваров, Собчак, и третью я не идентифицировала. Ну, в общем, три молодых, довольно сравнительно молодых лица, они говорят, мы просим, мы вот сделали кино про Листьева, мы просим возобновить расследование. Что вы про это думаете?
Кстати, мне кажется, что сейчас такое время, когда многие события 90-х переоцениваются, так как уже прошло время, да, 20 лет, можно поднять действительно, кто, да, может быть, тех и заказчиков-то уже и нет в живых, да, может быть, стоит, конечно, да, и мне кажется, журналистское сообщество было бы чрезвычайно благодарно, потому что все-таки Листьев – это та фигура, к которому все относятся с большим уважением. Если бы расследование было завершено, это было бы большим делом, мне кажется, для нынешней власти.
То есть вы как бы присоединяетесь
к этому
да. предложению возобновить все и, наверное...
Закрыть, не возобновить, а, наконец,
открыть опять вновь, потому что много уже осталось
итоги.
Там, под замком, под каким-то, которого
открыть
мы
Открыть замки и
все показать,
правду.
Открыть всю эту информацию, сделать процесс открытым и закрыть это дело. Если удастся, а может такое быть, что это не удастся. Представляете, это превратится в какую-то вот такую долгую, безысходную историю. Ведь этого боятся, наверное, эти органы, которые должны этим заниматься. Если у них нет на самом деле
информации. Сейчас время, когда уже можно это сделать.
Можно все это сделать. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и поговорили об этом. У меня столько ностальгических, на самом деле, сейчас волн было в душе. Я когда слово «времечко» услышала, я это вот все вспомнила. Все эти времена, когда мы все были перед телевизором, И смотрели кабельное телевидение, музыкальное.
Тогда мы все смотрели телевизор.
Все мы тогда смотрели телевизор. Сейчас мы все разбрелись немножко, но, может быть, однажды какое-нибудь появится такое телевидение, что мы опять все перед ним соберемся. Ну, Big TV.
Да.
Кто
да.
с телефоном, кто с айподом, со скачанными какими-то подкастами.
Давайте в это верить, да.
Будем верить, стремиться. И главное, не расслабляться, а стараться делать качественный продукт. Юлия Долгова, доцент кафедры телевидения и радиовещания МГУ, сегодня была с нами и рассказывала нам про историю того, как формировалось наше телевидение на разломе времен. Спасибо вам большое.
Спасибо вам тоже. До свидания.